Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 15 июля, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем обсуждать различные темы. Я смотрю, сейчас много у нас новостей, связанных с законопроектами. Мы и вчера касались, в том числе и изменений в семейный кодекс, который вы обсуждали с Юрием Будкиным. Мы будем касаться, я думаю, что и сегодня, еще ряд других. Думаю, что вот ежедневная повестка будет нам приносить новые и новые изменения. Я вам говорил о том, что я считаю, что мы на пороге вообще колоссальной правовой реформы. И так или иначе, мне кажется, что это уместно. У нас очень много вопросов, решенных ранее как-то кривенько, на мой взгляд, или нерешенных вовсе. Вчера мы обсуждали и такие моменты, пока не оформленные даже в качестве законопроекта, как, например, суррогатное материнство, позавчера еще, да, и сегодня тоже продолжим. Хотел бы начать не с этого. Сегодня есть и ряд, на мой взгляд, важных таких политических новостей. Две недели осталось до выборов президента Беларуси. Есть оттуда сообщения, которые стоит обсудить. Но мне хочется обсудить с вами контекст, в котором это излагается в экспертном поле, в телеграм-каналах, там 3 миллиарда слухов различных. Есть и, конечно, обстоятельства, которые вы знаете уже из новостей, из новостной повестки. Вот давайте с вами обсудим. Напомню, что у нас работает смс-портал +7 925 88 88 948. Работает телеграм, говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Нам обязательно понадобится. Давайте я сразу заведу голосование. Голосование телефонное. И вопрос такой. В экспертном сообществе оно, конечно же, поделилось на несколько лагерей. Вот в обсуждении грядущих выборов уже люди прогнозируют прямо результаты, вплоть до цифр. На мой взгляд, это преждевременно. Но, тем не менее, один из лагерей утверждает, причем к нему присоединяются и внутренние белорусские эксперты, которые эту тему тоже обсуждают, и президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко высказался на этот счет, употребляется слово «Майдан» там. Вот, я считаю, что вероятность каких-либо подобных событий, которые обычно этим словом называют, крайне низкая, скорее даже отрицательная, тем не менее, вот такое мнение раздается. Хочу узнать, что вы по этому поводу думаете, поэтому вопрос формулирую так. Возможен ли в ближайшее время, там, до выборов или сразу после, ну, вот в ближайшее, в обозримое время в Беларуси тот процесс, который принято называть Майданом. То есть какие-то массовые беспорядки, которые перетекают в стихийные процессы, которые могут привести к насильственной смене власти. 134-21-35, да, возможны. 134-21-36, нет, конечно, невозможны. 134-21-37, ну, третий вариант я бы его сформулировал так, что это политическая игра. Все стороны этим словом будут трясти, прекрасно осознавая, что в реальности это никак не отразится. Вот такие три варианта ответа. Прошу голосовать. Буду напоминать о голосовании. Вчера попросил один из слушателей напоминать периодически о том, что у нас идет голосование и какие варианты каким телефонам соответствуют. Люди не успевают запомнить. Вот, значит, что в повестке по этому вопросу? Ну, новость основная. Это протесты, вызваны протесты тем, что вчера ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатами в президенты Виктора Бабарика и Валерия Цыпкала. И начались акции протеста. Уже не выходы на балконы, как несколькими днями ранее, да, с стучанием в посуду, вывешиванием флагов, да, и определенными высказываниями. Уже вот прям протесты. От нескольких десятков до нескольких сотен в разных городах. Значит, ну вот опять же экспертное такое мнение, что этот запрет Лукашенко обойдется очень дорого. Я считаю, ничем ему не обойдется. Вот я считаю, что вообще никак на его компанию это не повлияет. Тем не менее, так пишут, причем серьезную аргументацию приводят. И, соответственно, считается, что вот эти протесты, они вчера были достаточно такие местами радикальные. Были стычки с правоохранителями, правоохранители арестовывали этих самых активных протестующих, задержано, ну, по разным данным, да, около 300 человек, где-то пишут до сотни, где-то пишут чуть ли не к тысяче, да, но это вот полярные оценки. Ну, такая взвешенная оценка 300 человек по стране. На мой взгляд, это немного, но вот такая есть оценка. Пишут, что вот время года подходящее, как раз тепло, да, можно на бессрочный протест выходить. Мы все помним, как это начиналось такой ранней осенью, ну, уже не очень ранней, но осенью в 2013 году на Украине тоже, да, с таких бессрочных посиделок. Вот, и тут тоже вот идут такие сравнения, на мой взгляд, неуместные. Меня поправляет Матокин, вероятность не может быть отрицательной. Я ошибся, наверное, но я имею в виду, что вот второй вариант нашего голосования подразумевает, что невозможно, да, создание никаких майданов в Беларуси. Значит, уголовное дело возбуждено, участникам акции в Минске грозит до 3 лет лишения свободы. Вот, напомню, да, что предыстория достаточно такая насыщенная событиями, там она связана и с задержанием 29 мая блогера, который испытывал президентские амбиции, Сергей Тихановский его зовут. Ему 15 мая отказали в регистрации из-за неверно этих оформленных документов. Вот. Но защитники его пишут, что когда он должен был подпись ставить на документах, он отбывал административный арест за акцию протеста против интеграции с Россией. За митинг прошел в прошлом году этот. Но он не растерялся и, соответственно, выдвинул свою жену. Да. Жена его, вот, Светлана Тихановская, да, она будет баллотироваться. Вообще посмотрим на финальный расклад кандидатов, да, будет интересно, хотя, на мой взгляд, вот с чем я согласен, да, можно говорить, что с высокой долей вероятности, не отрицательной, Николай, а вполне себе положительной, конечно, Александр Григорьевич изберется, поскольку поле он зачистил, причем достаточно грамотно, на мой взгляд, поэтому последовала такая широкая пиар-акция, я имею в виду вот ситуацию с Бабарико, он сам выступал, сам комментировал, там чуть ли не заговоры разоблачал. Виталий Филипп пишет: «Вчера в Минске на Немиге были стычки с ОМОНом и какими-то людьми в штатском». Но я об этом и говорю, что уже вот часть протестов перешли в такую весьма радикальную форму. Этому есть объяснение. Много раз обсуждались и там методологии протестов, и там те самые пресловутые методички, и вот та инструкция Джины Шарпа, а ее уже, по-моему, вот в каждом экспертном обсуждении всегда ее вспоминают, да, эту книжечку про то, как надо делать протест. Тем не менее, есть, ну, понятные методы, используемые везде. Если протест малочисленный, для того, чтобы привлечь к нему внимание СМИ, его надо радикализировать. Это во всех странах понимают, протестующие во всех странах делают. Потому что мирное стояние — это не картинка для СМИ, особенно иностранных. Поэтому, соответственно, протестующие тоже делают выводы и радикализуют таким образом. Я понимаю, что, несмотря на повестку, которая нагнетается, мое отношение к Лукашенко вы знаете, да, вот у вас может сложиться мнение, что я его защищаю. Нет, я вот описываю, как технологический процесс происходит. Да? Вот, он делает все грамотно с технологической точки зрения. У него и как медийная история простроена, несмотря на то, что я вот в повестке слышу, что общество недовольно, даже пенсионеры недовольны, полстраны против него, но это повестка медийная, причем медийная повестка не внутренняя, а такая скорее внешняя. Возможно, люди недовольны, но, тем не менее, я этого недовольства на улицах, я этого недовольства в социальных сетях, я это недовольство даже в оппозиционных медиа там сильно не вижу. Я не вижу там людей, я вижу там журналистов, публицистов, экспертов, те, кто формирует медийную повестку, а людей я не вижу. Не могу говорить за... Точнее, от имени граждан Беларуси, возможно, это так. Возможно, действительно, полстраны к нему относится там негативно. Вот, ну, вот гипотеза. А моими глазами это не подтверждается. Возможно, я ошибаюсь. Но вот с технологической точки зрения, сейчас, 15 июля, я не вижу у него политтехнологических ошибок по построению кампании. Потому что даже вот с точки зрения международных институций, хотя сегодня они... выразили такое недовольство тем, что он не приглашает международных наблюдателей впервые за много лет. Вот. Но у него есть отличное объяснение, что границы-то еще закрыты, поэтому как? Вот. Я думаю, что он их пригласит. Хотя слышал сегодня еще такую ту же фразу в одном из изданий российских, что... политологи сходятся во мнении, что там в Беларуси вообще не будут считать голоса. Мне кажется, что вот с точки зрения соблюдения избирательного законодательства будет все достаточно ровно. Я не вижу, зачем ему заниматься манипуляциями. Хотя все возможно, и отсутствие наблюдателей, конечно, вызывает вопросы. Но я думаю, что это поправит. Зачитаю несколько сообщений. Продайте Kia Mojave 2014 года, пишет нам 106-й. Не торгуем, но пока, по крайней мере. Так, в политическом угаре даже синус может принимать значение больше 4. Это у нас вот такое начало юмористическое наша передача. Ага, так, Матокин учит меня алгебре и геометрии. Так, Лукашенко, неужели Лукашенко настолько не уверен в себе? Без очистки поля переизбираться уже не может. Вы знаете, поле зачищают вообще все. И оппозиция, когда идет на выборы, в любой стране она тоже пытается зачистить поле компроматными историями, историями такого широкого оповещения населения о грехах основного кандидата, или если он не один, да, кандидатов от власти. То есть это прямо технологический прием. Всегда тратятся ресурсы и усилия на зачистку поля. Конечно, у представителей власти всегда эти возможности шире, но тем не менее это применяется всеми. Я думаю, что он в себе как раз-таки уверен, иначе бы он не выдвигался. И для него очень важно сделать... вот всю историю, да, так, чтобы нельзя было ему предъявить претензии. Так, непонятно, почему Лукашенко так боится и отсекает всех заранее. Собянин даже многими нелюбимый, пишет нам 101-й километр, не побоялся своего абонента, хотя в Москве много горячих голов. Ну, что я могу сказать? Мне кажется, что он не хочет привлекать... как раз-таки медийную историю, да, я про Лукашенко. Опять же, это вопрос предположения. То есть я думаю, что он совершенно точно не боится с ними столкнуться в честном, на таком электоральном бое, если его можно так назвать. Я думаю, что он не хочет возбуждения медиа, поэтому он заранее все это делает, поскольку они, конечно, все будут пытаться оспорить результаты, ну, если будут кандидатами. Они для этого, собственно, туда и идут. Вот, я не верю в победу Виктора Бабарика, даже если бы его зарегистрировали, и блогера, и тем более жены блогера. Как опрокидывающее, отрицательное голосование, это может на процент сыграть. Вот, но как реальный шанс, не знаю. Если у вас есть люди, которые, и среди нас есть люди, которые... погруженные, да, в общение с жителями Беларуси глубже, чем я, и могут рассказать, как там себя чувствует общество, я с удовольствием послушаю, мы это обсудим. Напомню, у нас телефон прямой эфир 8-495-7373-948. Прошу звонить, сейчас я только повторю вопросы голосования. Вопрос голосования у нас сегодня следующий. Возможен ли Майдан в Беларуси, как об этом пишет ряд экспертов? 134-21-35 возможен, 134-21-36 нет, невозможен, 134-21-37 это полемическая фигура, которая используется в качестве угрозы или предупреждения всеми странами. Давайте переходим к звонкам. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по поводу Лукашенко вот звоню. Я сегодня Алексею Гудошникову звонил. Вчера тоже он интересно эту тему поднял. Обсуждали с ним. Я сам, ну, раньше был гражданином Беларуси. Сейчас я являюсь гражданином Российской Федерации. Служил в Беларуси 10 лет. И вы знаете, вот такого я не видел, что сейчас в этом году происходит.
Но вы можете прокомментировать, чего именно такого, поскольку мы не погружены?
Восстание это самого народа. Был 15-й год, выборы в 15-м году. Я тогда служил прапорщиком в батальоне немедленного реагирования. И тоже начались протесты, но там протесты носили такой характер, там больше людей за деньги выводили.
Но это когда вот хлопали на улице, это вот эта история, да?
Ну, в 15-м году там не хлопали, там просто кричали разные лозунги. И, вы знаете, он поднял 3 батальона, нас привезли в Минск, но благо нас не вывели на улицу, там все, милиция, ОМОН решила. Но я своими глазами это видел. И как бы, ну, там видно, что людей за деньги выводили. А сейчас, да, я не ездил в Беларусь, не смотрел вот эти восстания, но у меня там брат живет.
Ну, по общению, вот да, по общению хотя сегодня... бы.
Да, брат прислал мне сегодня видео на WhatsApp, я в ужасе был. Это вот он что сам снимал. Мой брат ездит на работу на машине. Я говорю, а что ты на машине ездишь? Говорит, потому что реально, если бы это сказал кто-то другой, я бы не поверил. Стоит больше 3 человек на остановке, подъезжает милицейский УАЗик и забирает. Созванивался со своими сослуживцами, созванивался с одноклассниками, которые в милиции служат. У людей 5 лет до пенсии, они говорят, Серега, мы увольняемся, мы не хотим забирать народ. Я вот обычный гражданин, не то, что я ни в какой ни политике там не участвовал, обычный гражданин, и вот, ну, обычный прапорщик. И я, честно, я уехал с Беларуси.
Ну, смотрите, извините, что перебиваю, вы да. Описываете ситуацию не протеста, а превентивной с ним борьбы. А протест где?
Ну, протест, ну, люди сейчас выходят, ну, так не выходили массово, массово. Ну, да, это борьба, но, честно, вот Лукашенко, ну, он надоел уже людям. Вот я по
насколько своему... общее это мнение? Я вот сегодня его слышал неоднократно, что там даже пенсионеры против.
Пенсионеры против, это 100%, я вам говорю, 100%. Я получал вот зарплату, вы знаете, неважно там зарплата, очень много молодых людей в Беларуси способны работать, хотят работать, хотят зарабатывать денег. Нет зарплаты в Беларуси, нету, все развалено. Даже к предпринимателю пойдешь, предприниматель этот бедный, нищий, он не может платить зарплату. Я вот получал, обычный пример, одну секунду я вам приведу. Прапорщиком я получал 18 тысяч, это вот на российские деньги. Я сейчас работаю здесь обычным водителем, да, я тружусь, я работаю водителем-курьером на своей машине. Я тружусь с одним выходным, но мне нравится работать. Так я зарабатываю здесь 100 тысяч.
Ну, мы не в сравнении сейчас, мы обсуждаем ситуацию внутри. Вот смотрите, слушатели наши часто говорят...
Надоел.
Слушайте, часто говорят, что батька построил настоящую социалистическую республику, ему удалось сохранить. Он не дал разворовать там земли, производство и так далее, и что там он крепко стоит на ногах. Это мифология?
Да, это мифология, потому что все предприятия стоят, все развалины. Когда он ввел закон о
тунеядстве, да, была такая
история. Я разговаривал, ну, просто знакомые соседи. Девчонка отучилась в университете, ее послали на отработку на завод «Вистан» в Витебске, я сам с Витебска. И она получала, ну, по тем меркам, это белорусские деньги были, она получала 500 тысяч. А чтобы ты не платил налог за тунеядство, ты должен получать был 800. Она работала и еще доплачивала налог за тунеядство. Вы представляете, что это такое? Вы представляете вообще, что это
спасибо такое? Спасибо за ваше мнение.
Да, потом он отменил налог за тунеядство именно в Витебской и Могилевской области, потому что работы в Витебской и Могилевской вообще нет. В Минске еще кое-как, Брест там ближе к полякам, это самое, Гродно ближе к Прибалтике, там еще кое-какая работа.
Вы знаете, радость. Я не хочу с вами спорить, но потому что вот да? У меня взгляд как бы искаженный. Я вот знаю людей, которые живут в Витебске и в Могилеве, они работают программистами на удаленке. они счастливы, у них все хорошо. Я знаю людей,
но... Не, я не спорю,
но что... Но это единичный
да,
опыт.
Да, это единичный, но основная масса молодежи, реально работы нет. Вот водителям, ну, получаешь ты, ну, 10 тысяч, у меня мать получает, я матери отсылаю деньги, у меня мать получает 26 лет медсестрой отработавшая, 26 лет, ушла в инфекционной больнице работала, ушла на 5 лет раньше на пенсию из-за вредности, она получает 7 тысяч пенсии.
Спасибо, спасибо за вашу историю. Ну, вот, есть такое мнение, что действительно там те истории про... социализм, про крепко стоящую на ногах экономику, да, они несколько мифологизированы. Если у вас есть мнение изнутри страны, если вы общаетесь, вы знаете, прошу звонить, будем обсуждать. Зачитаю несколько сообщений. Программисты на удаленке везде счастливы, они антипоказатель, пишет нам подозрительная сова. Я согласен, он говорит, единичный опыт, по которому нельзя делать выводы. А кому нужна продукция Беларуси? Чтобы жить хорошо, нужно рынки иметь. Скинут Лукашенко, рынки появятся, справедливо спрашивает 040-й. Интересно, по мнению белорусов, как Лукашенко мешает им жить лучше. Из белорусской экономики и так выжили все по максимуму. Кто у них будет покупать, кроме нас? 812-й спрашивает, а что, в России есть деньги, что ли? Так, ведущий демон программистов имел... В пример привел. Я говорю, что у меня недостаточно данных с территории, чтобы делать объективные выводы. Я могу делать выводы из медийной повестки, экспертной, причем разнополярной. И вот сейчас мы пытаемся получить личный опыт людей, которые владеют информацией. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Людмила.
Здравствуйте, Людмила.
Я сейчас живу в Москве, но сама из Белоруссии. Все родственники у меня в Белоруссии. Соответственно, информация, которая сейчас поступает сюда, в Россию, ну не совсем такая, как на самом деле есть в Беларуси. То есть там действительно люди, обычные люди, они действительно очень против. То есть такого не было никогда. На самом деле белорусы очень миролюбивый народ. Они всегда очень долго терпят, много терпят.
Спокойный, скажем так, спокойный, да.
Спокойно, да. Но чтобы люди выходили так массово, обычные люди, которые, ну вот, молодежь и даже не молодежь, на улицы городов, такого не было никогда. Потому что когда были предыдущие выборы, я еще тогда жила в Беларуси, ну, во-первых, все очень боятся выходить, это правда. То есть сейчас, на сегодняшний день, люди, боясь, и то выходят. И они выходят как? То есть вот то, что сейчас у нас слышно... Просто мне эта информация известна уже как 2 месяца люди выходят, а до нас дошло сюда, ну, в СМИ, буквально только сейчас. А люди выходят уже давно. И они выходят и молча становятся, стоят.
Живая цепь, да, живая цепь это называется, да, у них.
Они никто не протестует, никто никогда не... Вот только сейчас какие-то беспорядки начались. До этого люди просто стояли, и их опять-таки забирала милиция, да, которая... В том числе люди, которые служат в органах, они тоже против этого всего. И люди, боясь, и все равно выходят. То есть это удивительно для белорусов. Они действительно устали от этого режима. Предыдущий звонивший говорил вот по поводу предприятий. Я сама лично работала на Гомсельмаше из Гомеля. На сегодняшний день Гомсельмаш наполовину распродан. России, Китаю... И многие-многие предприятия, они просто распроданы. В Минске тот же МАЗ, да, он убыточное предприятие, которое работает на дотации налогов тех же...
У нас 20 секунд до новостей. Скажите вывод тезисно.
Вывод, очень сложно там сейчас живется. И люди действительно протестуют, простые люди, это не покупные.
Широкий протест возможен, то, что иногда называют Майданом, или нет?
Майдан нет, но протест да. Майданом это сложно назвать.
Спасибо. Спасибо за вашу историю, спасибо за вашу информацию. Напомню, что у нас идет голосование по вопросу, возможен ли такое событие, которое мы называем Майданом в Беларуси. 134-21-35 да, 134-21-36 нет, 134-21-37 это просто риторические угрозы. Сейчас выпуск новостей. После него продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 15 июля, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем дела наших соседей в предвыборном контексте. Конечно, звонки наших слушателей весьма тревожные. Поделюсь своим соображением. Сейчас напомню, что у нас идет голосование по вопросу. Вопрос очень простой. Возможно ли в ближайшее время Майдан, переворот, революция, называйте как угодно, в Беларуси? Там это называют словом «Майдан». Да? И некоторые эксперты тоже называют это «Майданом». Если да, возможно, 134-21-35, это ваш ответ. Нет, невозможно, 134-21-36. И 134-21-37 — это вариант ответа, что это элемент политической риторики со всех сторон. Одни Майданом угрожают, другие действуют на опережение, тоже говоря о том, что Майдан — это угроза, его надо предотвратить. Вот стороны все это используют. Вот такой третий вариант ответа. Я придерживаюсь варианта второго. Я объясню, почему. Вот сразу объясню, чтобы моя позиция была понятна, потом зачитаю несколько сообщений, и потом продолжим со звонками. Напоминаю, что я жду звонков от тех, кто знает, как себя чувствуют люди внутри страны. О чем они думают, что они думают о сложившейся ситуации, собираются ли они голосовать, или они против вообще всей этой истории, собираются голосовать за жену блогера Тихановского или еще за кого-то. Вот все мне интересно, все с земли, все с территории, все изнутри. Так вот, моя позиция. Дело в том, что все события, так или иначе, связанные с цветными революциями, какими-то гражданскими серьезными выступлениями, которые чем-то кончались, не просто погромом магазинов и поджиганием машин, а вот чем-то серьезным таким, политическим, они все имеют серьезную финансовую и политическую и медийную поддержку извне. И подготовка, как правило, продолжается длительное время. То есть это не бывает одномоментно, что вот вчера еще было все тихо, а сегодня люди вышли, разбили палатки, подожгли шины, бабах, все. Этому всегда предшествует длительная, часто многолетняя работа. А вот на протяжении там месяцев она ее прям заметна. В случае Беларуси я этого не вижу. Конечно, есть недовольство поведением Лукашенко и с нашей, с российской стороны, и с западной стороны, и со стороны Евросоюза отдельно, и со стороны Польши вообще отдельно. Вот. Но я не вижу, чтобы акторы применялись или усиливали свою там традиционную текущую работу, мягкой силой его называют, или как угодно, именно в предвыборном контексте, чтобы именно в электоральном моменте поставить какую-то точку или, наоборот, запустить деструктивный процесс против государственности. Вот я этого не вижу, поэтому я считаю, что да, возмущение возможно, поскольку есть разные там и политические группы, есть и националисты, да, которых мы еще с вами не обсудили. Тоже интересный очень момент. Но вот такой серьезной эскалации с влиянием извне, с завозом денег извне я не вижу. Хотя вот наши слушатели говорят о том, что там тревожно все и с промышленностью, и простые люди недовольны. Так, читаю несколько сообщений и продолжаем со звонками. Телефон прямого эфира на всякий случай 8495-7373-948. Лена Перова пишет: «Я провела все детство в Белоруссии, в Гомеле у двоюродных бабушек. У меня остались там жить мои ровесники, родственники. Так вот, еще 10 лет назад они возносили батьку, а сейчас ждут, не дождутся, как бы его скинули. Но выходить на улицы боятся. Белорусы очень терпеливый народ. Недаром ходит анекдот о памятнике белорусскому неписающему терпеливому мальчику». Но вот смотрите, они ждут, что кто-то. Не они, они боятся, они ждут, что кто-то это сделает. Наш человек тоже думал, что хуже, чем при советах, жить нельзя, а потом дошло кое-что, да было поздно, 040 пишет. Когда говорите про Майдан, чаще озвучиваете мысль: первое, что случится, падение курса нацвалюты, ваша зарплата уменьшится в разы. Совершенно не обязательно, но да, обычно вследствие любых политических изменений крушение экономики происходит. Завод «Витязь» в Витебске пашет на всю. За прошлый год только телевизоров на 40 миллиардов рублей в Россию продали. А там еще медтехника, холодильники. У меня жена работает в представительстве этого завода в России, сообщает нам постоянный слушатель Григорий СПБ. Все не так однозначно. Никогда такого не было, и вот опять с копирайтом, пишет Не могу произнести Валюшник. Ну, меня, конечно, поправляют, что не Белоруссия, а Беларусь. Но мы разговариваем на русском языке. По нормам мы говорим так. Если я кого-то обидел, я уж прошу прощения. Но я вот говорю, как я привык, как это в нормах русского языка прописано. Лукашенко сбросит народ, а скажут опять, Америка виновата. Да не сбросит его народ, вот увидите. Но если это действительно произойдет, то, конечно, будет виноват внешний актор. А почему все против интеграции с Россией? Я не вижу, что все, я вижу, что части политического класса. Давайте к звонкам, сообщений очень много, и голосуют люди сегодня значительно охотнее, чем вчера. Давайте я повторю еще раз. Будет ли в Беларуси, возможен, точнее, не будет ли, да, будет ли неправильная постановка вопроса, возможен ли в Беларуси процесс, который принято называть Майданом, который может привести к серьезным политическим событиям, например, смене власти. 134-21-35, да, возможен. 134-21-36, нет, невозможен. 134-21-37, это часть политической, предвыборной или околовыборной, правильнее сказать, риторики всех сторон, которые все используют. Это третий вариант ответа, 134-21-37. Переходим к звонкам, и вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Александр, вот я слушаю вообще-то. Вот похоже, что вы как-то вот подстрекаете. Зачем вы разжигаете такое?
У вас мнение по обсуждаемому вопросу есть или есть только по моему?
Нет, нет, вот вы вносите, понимаете, розы.
У нас радиостанция, она в Москве. Я вот никуда ничего не вношу. А вот, пейте успокоительное. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Дмитрий, Москва. По поводу выборов президента Беларуси. У меня родственник давно работает на крупном предприятии в Минске. И он каждый выбор входил сюда в избирательную кампанию.
Комиссию вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что выборы проходили у него на предприятии.
Ну а да, избирательная комиссия. Участковая или комиссия, территориальная, да? Компания, да,
комиссия, все правильно. Ну так вот, он мне рассказывает, что последние три срока, которые были, должен был быть второй тур. То есть у них на предприятии проходили голосования. Александр Григорьевич никогда не набирал тех цифр, которые были обозначены у них в бюллетнях избирательных. И потом уже, когда подписывали они акты, у него был разговор с начальником. Ну, начальник намекал, что так нужно. Был сброс. Отброс, не знаю, как это называется, голосов.
Ну, я думаю, что все эти прекрасные обстоятельства мы обсудим ближе к выборам. Две недели еще. Давайте обсуждать обстоятельства, которые мы сейчас берем.
Я вам про то, что Александр Григорьевич просто убирает действительно себе неугодных, а народ вышел вчера в Беларуси, потому что его лишили последнего шанса, последнего реального кандидата, за которого можно было проголосовать.
Но это же не весь народ вышел. Вот я так вижу, что не очень многочисленны-то они.
Вы знаете, очень обидно было, когда было это самое, наблюдатели из России, даже Бородин в свое время был, приезжал к ним на предприятие. Никто, говорит, не смотрел, все это видели, все это знают, и, говорит, россияне как будто нас предали. То есть они на все на это закрывали глаза. Все это было видно, все это, говорит...
Но смотрите,
нельзя было не увидеть.
Я слышал сегодня высказывание.
Предали нас и держат Лукашенко, потому что им, наверное, выгодно. Сейчас просто реально был шанс поменять действительно...
У меня вопрос, а россияне им что-то должны суверенной республике, которая об этом говорит на каждом шагу и собирается в Европу? Вот предательство-то в чем? А россияне что-то должны туда? Это вот так просто эмоциональная реакция.
Предательство, наверное, было в том, что был обман и подтасовка, и на это закрывали глаза. Наверное, так, как и белорусские делегации тоже делают на выборах в России, я думаю.
Смотрите.
То есть какая-то взаимосвязь, как голоса на Евровидении. Мы вам, вы нам. Вот, наверное, в таком плане.
Ну, по поводу обсуждаемого, вашу позицию не понял, но спасибо, что поделились историей. Она важна, мы будем эти вещи обсуждать ближе к выборам. Что я сегодня слышал в повестке по высказываниям Лукашенко? Он так недальновидно, в смысле, не очень... Не то, что недальновидно, слово неправильно. Недвусмысленно. Вот он недвусмысленно намекнул наблюдателям, которые приедут. Я, кстати, собираюсь этот вопрос выяснить, и если получится, поехать понаблюдать, если будет вот такая возможность. Вот он недвусмысленно намекнул. Вы, конечно, наблюдайте, но в дела наши не лезьте. Вот это прям прозвучало. А то будут последствия. Вот я уж не знаю, о каких последствиях речь, но вот этот намек прям прозвучал. Это к вопросу о предательстве там и вот прочих. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, я извиняюсь, что второй раз звоню.
Да ничего страшного.
Ну, я вот по поводу вот... Ну, выборов, да, действительно, мы там посмотрим. А по поводу вот, что слушатель сказал про предательство. И вы говорите, вот суверенная страна. Я не хочу сказать за Брестскую, за Гродненскую область, но вот Витебская область, мы честно, мы когда вот нашей воинской части, вот 103-я гвардейская парашютно-десантная бригада, мы когда со служивцами смотрели, когда российские войска входили в Крым без единого выстрела, мы хлопали стоя. Мы хлопали стоя со служивцами, я и мои сослуживцы. И честно, вот Витебская область бы обоими руками забыла, если бы мы были вторым Крымом.
Спасибо за ваше мнение. Тем не менее, очень часто обсуждается, что мы лезем. Вот даже наши слушатели мне говорят, что мы туда лезем? У нас что, своих дел нет? Великий батька сам разберется, он лучше знает. Нам только учиться у него. Такое мнение у нас звучало неоднократно. Тем не менее, сегодня мы обсуждаем не это. Спасибо вам, пацаны, пишет харковчанин. Хлопайте дальше, только ушами. Ну, звучит оскорбительно. Так, здравствуйте, Александр. Буквально за 2 месяца до объявления пандемии я был в Беларуси. Если вам интересно мое мнение, дайте мне возможность дозвониться. Номер ваш вижу, звоните. Увижу, попробую поймать. Однокашник живет в Беларуси, Андрей ВМФ нам пишет. С его слов, на последних выборах вбрасывали против, чтобы не было за 90%. Тоже позиция. Лукашенко, в отличие от России, перекрыл финансовые потоки для организации беспорядков, пишет нам Сергей. А что плохого в поддержке извне так называемых майданов? Николай спрашивает. Во все времена у всех народов, чтобы держаться у власти, правители постоянно прибегают к помощи извне, но когда начинают использовать то же самое против них, тут же начинается скулёж на всю вселенную. Я не говорю, что плохо это или хорошо, я фиксирую факт, что не бывает серьезных политических последствий без внешнего актора. Вот не бывает, и все. Это, ну, технологически объяснимо. А по поводу протестов, да, тоже вот такая мысль. Сейчас к звонкам перейду. Поделюсь с вами. Смотрите. Сейчас вообще, да, вот 2020 год в силу экономических и вот этих пандемийных, коронавирусных причин. Это вообще год для обществ всего мира сложный. Посмотрите на Европу, на Соединенные Штаты. Вы прекрасно и без меня это знаете, что там происходит. Поэтому, конечно, странно такое говорить, но выходы на улицу — это нормально сейчас. Это нормальная реакция психики, которая находится в тревоге. Вот поэтому я каких-то особых обстоятельств не вижу. Да, такого не было, возможно. Но в Соединенных Штатах тоже, извините, да, такого не было. Вот. И в целом по миру это происходит, ну, практически везде. Ну, разве что, наверное, кроме Африки. И то только потому, что мы про Африку с вами не знаем и узнать негде. Продолжаем по звонкам. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Лимонадный Джо.
Здрасте, Лимонадный Джо.
Так получилось, я общаюсь с белорусами, с простыми людьми. Парикмахер меня стрижет, строитель есть, но им до 30 лет. Я спрашивал их корректно, как они настроены там, дальнейшую интеграцию с Россией. Но молодежь категорически как бы против этого не приемлет. Все-таки они ориентированы на Запад. Считают, что в Белоруссии жизни нет, экономические зарплаты ничтожные, ниши все заняты, возможности для развития нет. Многие ориентированы на Польшу, как я понял, потому что 90-е годы...
Там... Они ориентированы уехать или развернуть,
ну,
страну
вот у
туда?
У них есть примеры, там, в 90-е годы каким-то макаром там можно было получить белорусам паспорт поляка.
Карта поляк только называется, можно получить и сейчас. Надо корни доказать.
И ориентируются они все-таки на Польшу, видят, как поляки живут и считают, что живут.
Ориентируются? Ты, я спрашиваю, в каком? В личном смысле? Что вот там, условно, я, житель там Витебска, уеду в Польшу, там, получив карту поляка? Или мы должны развернуть страну туда?
Развернуть Белоруссию так, чтобы жить ориентированно, в качестве примера ставят Польшу. Вот у них Польша — это пример, как можно жить.
Ну, не только у них, да, много таких примеров, но...
Я их не выбирал, своих знакомых. Это молодежь, я спрашивал, а есть люди, которые по-другому настроены? Ну, это в основном более пожилые люди, там пенсионеры, военные пенсионеры.
Ну, вот вы как считаете, по обсуждаемому вопросу, возможно, какие-то крупные политические протестные события или нет?
Мне не хотелось бы, я не Кассандра, но все возможно. Просто действительно, ну, видно, что как-то там не очень спокойно, и обстановка накаляется. Но мне не хотелось бы, я предпочитаю...
Хотелось, не хотелось, отдельный вопрос. Мы обсуждаем процессы, да, вот, мы пытаемся выяснить. Да,
это мой прогноз не по зарплате. Я не знаю, честно говоря, как там будут развиваться события. Но основания для негативного сценария тоже есть.
Спасибо за ваше мнение. Анатольевич пишет, подтверждая, жена из Беларуси, часто ездим, многие против интеграции с нами, в основном хотят в Европу. Так, я вам так и не дозвонился. Поток звонков, я смотрю за номерами, но не вижу. Так, вот в Беларуси нет майданов и ни разу не было. То есть костлявая рука Варшавы или Вильнюса курс местного рубля не обрушала. Однако про белорусский рубль до деноминации 2016 года ходят байки и анекдоты. Ну да, в том числе и про зайчики, я помню, какие они там все миллионеры. Николай Любер задается вопросом, а как поляки живут? Сейчас РЖД готовит машинистов для польских железных дорог, а их от хорошей жизни в Европу подались. Не про Польшу сегодня, но поговорим обязательно еще, но сейчас другой контекст. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я хочу такую аналогию провести. В 93-м году я была в Узбекистане, и там в семье преподавателя института, и он все мечтал повернуть свою страну в Турцию. Вот бы нам с Турцией. Говорю, а что у вас есть из ресурсов? У нас есть золото. Я говорю, ну золото надо сюда быть. Нужна энергия, то и прочее. Я говорю, то, что золото в земле, это еще не золото. Ну вот. И где сейчас Узбекистан? Но так же и Белоруссия. Они мечтают, они там хотят повернуть страну, а они подумали, кто им даст нефть, газ, Польша, энергию. Ну, вы мысль мою поняли, да?
Да, спасибо. Конечно. Но это эмоциональное желание. Вы помните, там, «Хочу в ЕС, кружевные трусики» была такая тоже история популярная. Чем закончилось тоже ни трусиков, ни ЕС. Вы в эфире, слушаю вас. Вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Беларусь. А, слушайте. Я никак до вас дозвониться не могу.
Но видите, получилось.
Ну да. В общем, я, конечно, хоть и не с белорусской земли звоню, поскольку я работал в Москве, но вот я недавно с отпуска приехал. И по сообществам городским, и по знакомым, в общем, по всем, в принципе, ситуацию понимаю, знаю в Беларуси. Майдана как такового не будет. Да, его никогда не было и его не будет. В свою очередь, когда-то еще Лукашенко спрашивал у Януковича, почему он поступил, как бы убежал, и не пошел против своего народа. Он имел в виду напрямую, что надо было стрелять. То Лукашенко – это именно тот человек, который будет стрелять. Ну, я не говорю, что как бы там боевыми патронами, нет, но факт в том, что...
Но он отдаст тот приказ, которого тогда не хватало, да.
И именно все силовики, которые сейчас есть, если они не станут за народ, например, на сторону народа, может быть, что-то и произойдет. Но люди не хотят менять власть, они не хотят переворота. Они не хотят в Европу, как это было в Украине. Они хотят обычных, честных выборов. Лукашенко сам себе придумывает. Как он сказал, майданутых здесь не будет. Кто майданутые? Это обычные люди. Они не хотят Европы, они не хотят никуда. Они хотят обычных, честных выборов. Он убрал всех, и Цыпкала, и Бабарика, ну, Тихановского я не буду, этот блогер-клоун, ладно. Вот сильные кандидаты, люди бы за них 100% бы проголосовали, и вообще они бы проголосовали бы хоть за черта лысого. Только не за Лукашенко, просто за 20 лет, за 26, он реально просто надоел. Но, как я могу сказать, они просто поменяют лицо. они не поменяют ситуацию. Они не, ну, все хотят зарплаты, да, ну, хотя бы $500 для Беларуси, в принципе, это нормально. Но поменяя Бабарика или поменяя Цыпкало, как бы они бы там себя не вели, не будет такой зарплаты. В Беларуси, ну, она все равно от России зависит. Они точно так же будут работать, как и Лукашенко. Россия, дайте нам кредита или все остальное, и будут вот эти ваши деньги гулять туда-обратно постоянно. Один кредит взяли, другой отдали. Ну, а сейчас люди обычно просто хлопают в ладоши, да, собирают...
На балкон выходит вон, да, как был неделю
вот
назад.
Вы понимаете, вот у нас в Витебске, я сам с Витебска, у нас просто человек проехал на велосипеде. На нем была одета майка «Живи, Беларусь!» 97%. Сейчас очень много майки есть, 3%, я и мы 97%, вот. Его просто остановился автозак, его упаковали. Ему ничего не сделали. Ему просто предупредили, не надо. Если люди начинаются в Минске собираться по 10, по 5 человек...
Ну вот слушатель говорил, будут... что трех на остановке уже задерживает милиция.
Ну, вы понимаете, смотрите, какая, если на остановке, во-первых, в Минске, вы посмотрите, кто там, какой там контингент людей, там школота одна бегает, там все с телефонами бегают, лишь бы это только поснимать и быстренько выложить его куда-нибудь в этот самый, ВКонтакте, чтобы все это видели. Реальные стычки, которые борются с силовиками, там впадают. Это просто, если ты будешь стоять, хлопать в ладоши, тебя никто трогать не будет. Если ты будешь кричать какие-то лозунги, там, менты, позор, естественно, они будут тебя паковать. А вы посмотрите, кто там. Единицы, которые там где-то, если вдруг мент кого-то ударил дубинкой, 50 человек разбегутся, потому что это школьники. Они чего туда пришли? Просто поснимать на телефоны, им весело, им хорошо. Как такового в ситуации в стране, они просто пришли туда ради интереса.
Ну, как вы считаете, ситуация вот политически, она условно стабильна?
Политически? Ну, как вам сказать?
Ну вот, последствия какие-то могут быть сейчас с этих протестов? Серьезные последствия?
Ничего серьезного не будет. Не будет такого, как на Украине, понимаете? Не будет. Сейчас, если туда попасть, не дай бог тебя заметут, ты лишишься работы, ты лишишься учебы, тебе еще припишут туда что-нибудь, понимаете? За свою работу, за карьеру. Вот очень много людей, кстати, было вот недавно, кто-то с телевидения там, еще откуда-то, что-то против сказали Лукашенко. Они лишились работы. Сразу же. Вот человек был на телевидении, на ОНТ, по-моему, в Минске. Я не помню его уже фамилию. Он что-то сказал, не то чтобы против, но сказал, ну что-то такое сказал. Вот я просто не помню, не буду врать. Он лишился работы. Вот ради чего он этого сделал? Ну, люди просто боятся, они ничего не сделают. Если пока силовики работают на ура, люди ничего не сделают. Но они не хотят Майдана, они не хотят переворота, не хотят честных выборов. Единственное, что сейчас хотят сделать, это, да, единственное, проголосовать за Тихановскую. Почему? Чтобы она вывела из ареста Цыпкало и Бабарика, сделала досрочные выборы, и чтобы все проголосовали якобы за Бабарика и за Цыпкало. Вот. Вот сейчас хотят голосовать за. Но вы же понимаете, кто у нас в ЦИКе сидит. Глава ЦИКа. Она не допустит этого. Она сделает ровный, хороший процент Лукашенко. Пусть не 83, как это было до этого. Но 63-70% у него будет.
Но прогнозы мы еще обсудим. Спасибо за ваше мнение, за вашу информацию. Очень интересно. Вот, но, видите, люди, погруженные в жизнь внутри страны, тоже считают, что невозможно никакие радикальные политические изменения, переворот, если угодно, вследствие протестов. И я придерживаюсь такого же мнения, но потому что я не вижу внешнего взаимодействия, внешних действий активизирующихся. Если они появятся, тогда, наверное, можно будет об этом говорить. Подведем итоги голосования. Спасибо всем, кто позвонил. Расклад у нас голосов такой. 33% считают, что да, это все возможно. 53% считают, что нет, невозможно. И 15% относится это на счет такой политической риторики, причем используемой всех странами. Ну вот 53% говорят, что против. Молодежь Беларуси пасется так же, как и наша, в одних и тех же либеральных местах в интернете, Макс сообщает. И весь интерес и к Европам, и к Майданам — это по общению с белорусами. Но значительная часть против. и майданов, и против Лукашенко. Вы знаете, как-нибудь отдельно вам расскажу про протестный туризм и вообще протестную культуру, как это работает. Эти люди, молодежь, они часто ездят, ездят, у них-то вот такой тип отдыха, да, есть политического, они ездят по протестам в разных странах. Причем не только, да, там, Россия, Украина, Беларусь, но и Германия бывает, и дальше их заносят. Я думаю, что после выпуска перейдем к другим темам. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 15 июля, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем различные темы, темы политические, законодательные инициативы, темы, которые беспокоят наше общество или беспокоят только меня, которые вызывают у меня интерес, а у вас не очень. Но такое тоже бывает. Немного о ситуации на дорогах. Вот на 19.05 смотрю на карту, 9 баллов в Москве, центр. Встает по МКАДу, тоже сложности, но в традиционных местах есть и аварии, причем аварии преимущественно по МКАДу. Ситуация сложная, сложная она из центра, в центр попроще, и вот там Щелковская, например, свободная, да? Ну, традиционный там стоячок есть в районе трех вокзалов, но он там всегда есть в любое время. В целом, удачи вам и терпения. Я думаю, что вы в это время, да, перемещаетесь в сторону дома с работы. Вот, и ситуация сложная, смотрите внимательно. В навигатор можете добираться очень долго, ну, заодно мы пока с вами пообщаемся. В завершение темы, которую мы до новостей обсуждали, мы обсуждали вероятность крупных политических протестных событий в Беларуси. Хочу вам добавить, просто вот начал, да, закончу мысль. Среди молодежи, да и не только молодежи, кстати, молодежь тоже сегодня обсудим, вот есть и протестный туризм. Есть такой жанр, вот звонил слушатель из Беларуси и говорит, молодняк, да, школота, бегает, снимает на телефоны, им интересно это выкладывать, обсуждать. Так вот, это общемировое такое явление, оно имеет название riot porn, да, то есть порнография протеста, не имеет отношения к порнографии, но это красивая фоточка с личным участием вот с какого-нибудь такого прямо эпицентра, чтобы вокруг и полицейские там, и вот чтобы там коктейли Молотова, и прям вот это является элементом коллекционирования. Есть похожий жанр фуд-порн, да, это когда вот красиво сфотканное какое-то блюдо там в ресторане, тоже отдельный жанр. И вот эти явления похожи, то есть это тоже такая вот интернет-субкультура существует наряду с протестным туризмом, когда люди катаются, имея возможность, живут у своих единомышленников, они считают их единомышленниками, катаются и по Европе, там, и по странам окружающим нас, да, это есть такие люди, которые вот этим занимаются. Продолжаем по темам. Сегодня вышло одно исследование интереснейшее. Мы иногда с вами обсуждаем, раньше чаще, сейчас пореже. Ну вот, решил с вами обсудить, поскольку мне оно показалось интересным по ряду показателей. Сейчас изложу фактуру, потом поголосуем и обсудим. Значит, исследование глобальное, то есть оно прошло не только у нас, в 10 странах. Страны следующие. Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Китай, Россия, США, Таиланд и Южная Корея. Ввело исследование агентство, сообщество исследовательских компаний Global NR. В России ее в этом сообществе представляет компания «Рамир». Изучали мнение жителей ведущих стран по ряду ключевых тем жизнедеятельности, и вот такой фактор. Жителей ведущих стран попросили ответить, какое государство, по их мнению, по их ощущениям, по их оценке, представляет наибольшую угрозу миру. Это периодическое исследование, оно регулярно проводится. Вот показатели этого года показались мне крайне интересными. Большинство жителей этих стран, 27%, считают угрозой всему миру, всеобщему миру. Не в смысле планете, да, а именно взаимоотношениям. Соединенные Штаты Америки. Чаще других подобный ответ давали жители России 55%, Бразилии 40%. И удивительно, но не Китай, следующий показатель, а Германия 30%. 26% считают такой угрозой запрещенное в России исламское государство. 26%. Значит, самые популярные ответы. Южная Корея 36%. Казалось бы, да? Германия 34%. Ну, тут это объяснимо. И Индия 33%. Третье место. Удивительно, но это Северная Корея. Ее в качестве главной мировой угрозы выбрали 12% респондентов. Лидеры по ответам. Южная Корея, ну, тут понятно, 28%. США 17%, тоже объяснимо. Бразилия, не понимаю почему, но это 12%. И очень интересные результаты, да, поэтому с вами вот решил их обсудить. Значит, Китай. То, что нам рассказывает ежедневно Дональд Трамп, Майкл Помпео, Майкл Пенс и прочее, Китай является мировой угрозой, по мнению 9% опрошенных. Значит, для кого угроза Китая? Для Таиланда, Индии и Южной Кореи. Соединенных Штатов в списке нет, хотя, казалось бы, должно быть очевидно. Соединенные Штаты голосуют за Северную Корею. На следующей позиции Иран. 7%. Среди опрашиваемых жителей стран больше всего подобный ответ звучал как раз в США и Италии. Шестое место наше с вами – это Россия. Она представляет опасность для всеобщего мира, по мнению 5% опрошенных. Ну, так себе результат, гордиться нечем, шестое место. Чаще других подобный ответ давали, но вот тут все по красоте. Великобритания 13%, США 10%. Давайте с вами попробуем поголосовать, попробуем выяснить, что мы считаем самой такой угрозой. Сейчас попозже я запущу, что-то у меня тут не нажимается эта кнопка. Ну, пока продолжу по исследованию. Значит, среди и других стран, которые звучали в качестве угрозы, был еще внезапный для меня 4% Ирак. Вот это решительно, мне непонятно, каким образом он кому угрожает. Тем не менее, 4% он набрал. Великобритания 2%, Израиль 2% и Палестина 1%. В общем, тоже достаточно объяснимо. Еще 5% назвали вообще другие государства, не попавшие в статистику. 12% респондентов, вот это важный показатель, тут их несколько таких, 12% не считают какое-либо государство угрозой мира. Ну, там экология и другие моменты, да. Но вот не считают, что какая-то страна миру угрожает. Стоит напомнить, что исследование проводилось, оно длительное, да, оно шло пару месяцев, оно вот весной 2020 года проводилось. Но судя по показателям таким, как Северная Корея, запрещенное в России исламское государство и Иран, такое ощущение, что это год 18-й, конечно. Видимо, существует определенная инерция, определенная рефлексия. Так, 12 не считают какое-либо государство угрозой, значит, особенность Соединенных Штатов. Ну, в американских СМИ понятно, кто главная угроза, да, и какая растущая угроза, самое главное. Это, конечно, мы с вами. Вот, но по мнению опрошенных, внутри страны 21% считает свою страну угрозой, 21%. А у нас людей, которые считают, что наша страна внутри нашей страны, таких 3%. Можно сравнить с предыдущим опросом, например, 2014 года. Тогда Соединенные Штаты на 3% меньше, 24% считали угрозой. Вот, мы, соответственно, тогда получили 2%, а сейчас 5%. Вот такие результаты, на мой взгляд, очень интересны, особенно по внутренним, да, что у нас вот 3%, но это, на мой взгляд, объяснимо, 21% в Соединенных Штатах, да, и очевидно, судя по датам, это еще было до вот того праздника непослушания, который мы с вами наблюдаем сейчас на улицах американских городов. Григорий СПБ спрашивает, есть ли там Украина? Украины нет ни в странах, которые были опрошены, ни, конечно, в качестве ответов. Южная Корея. Северная Корея, конечно же, угроза Северной Кореи, но в Южной Корее 36% считают запрещенное в России исламское государство первой проблемой номер один, а второй проблемой как раз Южную Корею. Значит, завожу голосование. Итак, вопрос. Какое государство вы считаете угрожающим всеобщему миру? Не миру как планете, а миру в смысле взаимоотношений между странами, народами и так далее. 134-21-35 Соединенные Штаты Америки. 134-21-36 запрещенное в России исламское государство. Так, просто такой популярный ответ в этом исследовании. И 134-21-37 вы считаете нашу страну? Вот такие три варианта ответа. Прошу голосовать. А кто самый грозный? Северная Корея, спрашивает Дмитрий Алекс. Нет, Дмитрий Алекс, самые грозные Соединенные Штаты по этому исследованию. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, обсудим. Интереснейшее исследование. Несколько тысяч опрошено. Ваше мнение слушаю. Вы в эфире?
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый день. Денис Павлов беспокоит вас.
Здравствуйте, Денис.
Да, ну, я считаю, что мы для кого-то угроза, и для нас, соответственно, это угроза. Сам не вижу каких-то угроз.
То есть для вас никакая страна мира не является угрозой?
Да нет, сейчас как-то вроде все это наладилось. Американцы вроде на нас так не нападают, да и мы себя вроде стали спокойно вести.
Позиция понятна, вы входите в 12% спокойных жителей стран, в которых производился опрос. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день. Ну, вы знаете, Александр, конечно, угроза всему миру – это финансовая буржуазия мировая. Она снабжает всех. Может страну агрессора взять, может еще кого-то нанять. У кого большие деньги, кто владеет миром, тот и начинает войны. А вся система капиталистическая, она сама настроена на эти циклы кризисов, войн, потому что она, извините, паразитирует на всех государствах и все. А потом, получается, кого-то надо наказать, деньги ограбить.
Давайте ближе к вопросу. Какую страну вы считаете наиболее угрожающей всеобщему миру?
А та страна, которая имеет финансовый капитал, конечно, Америка. Там обосновались все эти миллиардеры и все прочее, ФРС и все прочее. Раньше была Англия, потом это, где финансовые центры были, там и война. Там они начинают. Вот в чем дело.
Позиция понятна. Спасибо, что позвонили. Не думал, что попрошу такое, но попрошу позвонить человека, который попадает в 3% опрошенных у нас внутри страны, который считает нашу страну угрожающей. Позвоните. Вот хочу узнать, почему вы так считаете. Очень мне интересно. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это говорит Москва.
Так точно.
Здравствуйте, Александр. Хотелось бы высказать, что...
Говорите.
Нам никто не угрожает, России никто не угрожает, да, а Белоруссии, вот, обсуждая предыдущую тему, хотелось бы пожелать победы Лукашенко. Он очень крутой руководитель, лидер, его там все поддерживают, ну, примерно процентом 80.
Позиция понятна, спасибо. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Альхом.
Здравствуйте.
Я как раз в эти 4% попадаю. Мне кажется, последний раз вот как-то Путин говорил, что он может пожертвовать своим народом, чтобы попасть в рай. Ни один деятель государственный в других странах такого не мог себе позволить. Кроме Мао Цзэдуна, помню, он говорил, что 80 миллионов китайцев мы готовы положить. Если начнем войну, зато победит социализм во всем мире.
То есть вы считаете, вот, что мы не... самая главная угроза для всеобщего мира, правильно я вас понимаю?
Да, да. Ни один руководитель крупного государства таких вещей не говорил миру, что готов положить свой народ, зато в рай.
Были руководители государств, которые напомню, говорили гораздо более худшие напомню, вещи, объявляли войны и за один день их выигрывали.
Я напомнил вам Мао Цзэдуна. Ну, мы еще Кузькину Магнь могу напомнить.
Могу напомнить вам Бакасу, наверное, например, посмотреть, что он говорил. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, скажу только одним словом. Америка, только Америка. Я очень не люблю эту страну. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, я вот, честно говоря, не знаю, как можно не любить страну. Но вот существует Америка, да, там живут люди. Они там ходят в школы, ходят на работу. У меня вот нет никаких претензий ни к территории, ни к людям. Да, есть действительно и финансовые, и политические элиты. У них есть свои интересы, они свои интересы агрессивно защищают. Они пытаются повлиять на чужие интересы, да, в рамках такой глобальной конкуренции. Вот здесь можно высказать какое-то отношение. Ну, к стране Америки. Ну, наверное, эта страна-то, может, неплохая. И люди, скорее всего, такие же, как мы, да? Вот, поэтому вот к людям, к американцам я не испытываю ни малейших негативных эмоций. И, собственно, не считаю, что, знаете, американец утром просыпается, вот идет в душе моется мочалкой и думает, как бы еще России-то нагадить сегодня, что бы такое придумать-то еще. Вот, я считаю это определенным искажением, да, но мы обсуждаем именно, видимо, курс политический. Так, наверное, можно сформулировать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Подмосковье. Ведь мы, как, мы что думаем? Мы говорим про политических деятелей, да? Да, как вы говорите, вот действительно, мы не говорим про народы. Мы не говорим про российский народ. Мы не говорим про американский
народ. Но мы говорим про государство, да, скорее государство. Даже да, не про политических лидеров, про а про политику государства.
Про да. политики, скажем да. так, вот в это. По поводу того, что вот очень большая нелюбовь у меня, но это не любовь, это вот ко второму пункту, ну, я имею в виду вот эта радикальная, запрещенная группировка, скажем так, не буду ее повторять.
Запрещенная вот, в России, а потом... это исламское
да,
государство.
Да. Я про ИГИЛ вот про этот, про самый, да. Очень в этот. Но опасности они все-таки не несут. А, кстати, опасность они могут нести, вот по моему разумению, если вот образуется симбиоз американский, скажем так, американская политическая, ну, верхушка, скажем так.
Модели, модели.
Политика. Да. да, 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 да. И вот эти самые отмороженные элементы, про которых мы говорили, вот, вот в этом опасность. А по большому счету, конечно, вижу, вот, если про политику говорить, ну, от американцев как-то не больно. Да вообще, от политиков, если честно, от всех есть какая-то немножко настороженность. В том числе как-то и от наших.
Вы знаете, поделюсь по поводу политиков, и наших, и не наших. У меня был опыт в жизни. Я посещал посольство Ирландии. Есть такая страна. Вы все ее прекрасно знаете. День Святого Патрика. Символ клевера. И меня поразило, ну, посольство — это вообще территория страны, да? И вот мы общались с послом по ряду вопросов. И вот настолько спокойный человек, он настолько спокойно живет, вот настолько его не беспокоит вся эта происходящая в мире история, он вот ходит в посольстве в тапочках, спокойно пьет чай, да, принимает посетителей. И вот кажется, вот та повестка, конфликты, там, войны, она вообще где-то на другой планете. Это к вопросу, это представитель страны у нас, да? К тому, что от всех политиков стоит чего-то ждать. Ну, не от всех. Есть и, видимо, спокойные страны, у которых нет таких вот внешних интересов о внешней политике, которые кому-то угрожают. А слушатели поправляют одного из звонивших, Ильхома, о том, что Путин не формулировал так, как он выражается. Он не говорил этих вещей, да, и вот мне ставят упрек справедливо, что я не поправил. А я напомню, что я жду звонков людей из 3-процентной группы, которые считают Россию угрозой всему миру. Хочется обсудить, чем же именно. Вот один такой звонящий был, жду еще, позвоните, обсудим. А напомню, что у нас идет голосование, голосование по вопросу, какую страну вы считаете наибольшей угрозой миру. 134-21-35 — это Соединенные Штаты. Согласно исследованию, второе место удерживает запрещенное в России исламское государство. Поэтому, если вы считаете так же, 134-21-36. И 134-21-37, если вы считаете вслед за 3% опрошенных внутри нашей страны, нашу страну угрозой всему миру. миру не в контексте планеты, да, а в контексте мировых политических и иных взаимоотношений. Продолжаем обсуждать. Сейчас пару сообщений зачитаю. «Легко быть послом в тапочках, когда у тебя не страна, а картографический объект, как Ирландия», пишет Виктор Корга. Вы знаете, в Ирландии, честно говоря, и были серьезные политические процессы, они есть. Я вот просто напомню, да, про Шин Фейн, про оранжистов, да, про конфликт, который, ну, чуть ли не столетиями длится. Там есть повестка, есть и противостояние с Великобритании по Брекситу, там сложные политические процессы. Я бы не недооценивал Ирландию, я просто говорю, что о наполненности внутренним покоем человека. «У кого самое мощное оружие, способно нести удар в любую точку и пройти любую оборону?» — спрашивает мастер. У кого? Ну, не знаю, честно говоря. Вот пишут, да, слушатели предлагают свои варианты. 008 в смс-сообщениях предлагает Англию. До этого предлагали обезьяну с гранатой Украину, 346-й, да, написал, пока других предложений нет. Но идет голосование, напомню, прошу высказываться. И продолжаем по звонкам, телефон прямого эфира 8495-73-73-94 и 8, я вас слушаю. Вы в эфире, говорите.
Алло, да, здравствуйте. Ну, во-первых, Россия самая большая в мире страна. Она по площади превосходит намного самые большие страны мира.
И поэтому она площади своей угрожает, да?
Она, во-первых, да, она очень загадочная для людей, для всего мира. Она очень большая, угрожает своей площадью. Она угрожает своей, ну, как бы сказать, немножко другой политикой, как во всем мире. То есть она не как все страны.
А все страны не как все. Даже вот Евросоюз не как все. И та самая западная коалиция, про которую Трамп сегодня сказал. Знаете, что он сказал? Евросоюз создан для того, чтобы экономически доить Соединенные Штаты, например. Там тоже все, ну, не как все.
Да, но еще что было, это то, что против нас санкции объявили. То есть нас боятся. Боятся того, что мы начнем сильно развиваться.
Да это Господь с ними. Заставим. Мы-то как считаем? Мы угрожаем разве всему миру?
Да нет, мы-то не угрожаем.
А кто угрожает?
Кому мы угрожаем? Мы когда-нибудь в истории на кого-нибудь сильно нападали, кроме того, кто нападал на нас в первую очередь? Вроде такого особо и не было.
Да и не сильно тоже. А кто угрожает миру, по вашему мнению?
По моему мнению, ну, первая Америка, второй, я все-таки опасаюсь, Китай. Их очень много, и они тоже очень загадочная страна и непонятная. Что у них там на уме происходит?
Но, тем не менее, посмотрите, Китай экстерриториально-то военные компоненты не действуют нигде. Он деньгами действует.
Да, действует деньгами и хитростью Китай, да. Но это тоже угроза своего рода, правильно?
Правильно. И спасибо за ваше мнение. Китай выбрали 9% опрошенных в 10 странах. Я напомню, кто присоединился позднее, мы обсуждаем с вами опрос, проведенный сообществом исследовательских компаний Global NR, в котором людей спрашивали, какая же страна, какое государство, точнее, прошу прощения, представляет наибольшую угрозу мира. В топы попали Соединенные Штаты, запрещенное в России исламское государство, Северная Корея, Китай, Иран, и на шестом месте мы с вами, с показателем в 5% опрошенных. Обсуждаем интересный момент, что внутри Соединенных Штатов свою страну назвали угрозой всему миру 21%, в России таких и среди опрошенных оказалось 3%. 12% опрошенных по всем странам не считают какое-либо государство угрозой. Зачитаю несколько сообщений. Китай. Предлагают люди в качестве своих личных топов. Швейцария и Франция почему-то. Украина, США. Вот слушатель прям свой топ составил. Первое место Украина, второе США, третье Великобритания, четвертое Турция, потом Косово и Израиль. Виктор Корга пишет. Китай не опасаюсь вообще. Если бы у Китая были виды на нашу землю, то Ермак в ходе покорения Сибири обнаружил бы там китайцев. Но он там их не обнаружил. Но с одной стороны, справедливо. Китайцы на генетическом уровне уважают иностранцев, даже уступают место в транспорте. Ну, не соглашусь, они очень специфически относятся к иностранцам, и у иностранцев, которые особенно живут там больше 1-2-3 дней, часто складывается впечатление, что они их за людей не считают. То есть вот бывает, когда турист принимает пищу в уличном кафе, вокруг толпа посмотреть, какое чудо чудное, особенно там не в столице, да, оно ест, оказывается, показывает пальцем, подходит, трогает, и у людей, незнакомых с китайским менталитетом, вызывает массу этой эмоции. Поэтому я с вами не соглашусь, что они уважают иностранцев на генетическом уровне. Не так это. Не так. Вот как голова интересно работает, пишет 040-й. Живет человек в России и считает, что мы главная угроза. Это мы, страна со слабой экономикой, которая бы со своими внутренними проблемами разобраться. Я думаю, что эту тему продолжим обсуждать после новостей. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. 15 июля, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Небольшую сводку дорожную вам дам. Такой импровизированный квази. Программа в движении, поскольку мы с вами приняли решение, что дублировать Яндекс.Навигатор бессмысленно. Вот, поэтому мы в таком вот варианте иногда будем упоминать. Ну что, 9 баллов. 9 баллов. Дождя вроде нет, хотя обещали. Но из центра 9 баллов. Садовая, ну, не сказать, что замкнулась, но почти замкнулась. Тяжело на Садовом, тяжело на Бульварном. На МКАДе аварии по-прежнему. Причем появляются новые. В общем, те, кто едет из центра, рискуют ехать долго. Вижу, Рублевка из-за двух аварий, да, стоит на выезде. Ну, на МКАДе традиционные вот эти куски, там, где белая дача. В общем, думаю, ничего удивительного, просто баллов много. Видимо, город имеет тенденцию к постоять. Ну, а значит, мы с вами имеем возможность спокойно пообщаться. Есть в этой ситуации и плюсы. Ну, тем, кто находится в пробках, желаю переносить это без особых нервов. Я знаю, пробки вызывают и раздражение, и нервы. Это... Причем много исследований на эту тему было. Тех самых британских ученых, которых периодически высмеивают за то, что люди изучают, ну, вообще, какие-то парадоксальные вещи. Например, там, сравнивают скорость различных видов улиток в попытке найти самую медленную. Так вот, исследование было по поводу психологического состояния автомобилистов в пробках, и вот они, как это, британские ученые доказали, это уже даже так звучит смешно, но они доказали достаточно убедительно, читал это исследование, что человек за рулем находящийся, он вообще всегда в стрессе, несмотря на то, что многим нравится, многие чувствуют себя в комфорте за рулем, но все равно вот подсознательно он в стрессе, и раздражительность человека, она в 4 раза выше нормы. Вот просто вот от факта нахождения за рулем. А в пробках до 10 раз возрастает. Этим они объясняют то, что не только у нас, но и во всем мире происходят те самые известные дорожные бои. Но это я отвлекся от основной темы. В общем, мужество тем, кто стоит в пробках или медленно движется. И самое главное – спокойствие. Мы с вами продолжаем, точнее, наверное, завершаем обсуждать исследование, проведенное международным сообществом исследовательской компании Global NR весной 2020 года, был задан вопрос в 10 странах мира, какое государство, по их мнению, представляет наибольшую угрозу. Значит, топ, зачитываю топ, 27% США, 26% запрещенное в России исламское государство, третье место Северная Корея с 12%, Китай 9%, Иран 7%, наше место 6%, 5%. 12% опрошенных сказали, что ни одно государство не является угрозой, а угрозой это что-то иное, ну, например, экология или коронавирус. Интересны два показателя, на которых я акцентирую ваше внимание, которые мне показались интересными. Внутри Соединенных Штатов свою собственную страну считают угрозой миру во всем мире 21%. В России у нас таких наших сограждан 3%. Зачитаю несколько сообщений и пообсуждаем еще по телефону. Денис Павлов пишет: «Нахожусь в Кузьминском парке, нашел хороший белый гриб. Это позитивно». 346-й говорит: молиться надо в пробках. Солнца нет, дождя тоже, сообщает деревенский парень. На Ленинском льет, как из ведра. В центре вот пасмурно, но дождика я не вижу. Он как-то так вот эпизодически покапал. На третьем транспортном ад, пишет Just the Game. Перекрыли внутреннюю сторону на западе. Возвращаемся к теме. Напомню, что у нас идет голосование по поводу, какое государство вы считаете угрозой, лично вы. 134-21-35, Соединенные Штаты. 134-21-36, запрещенное в России исламское государство. 134-21-37, Россию. Такие три варианта ответа. Голосуйте, скоро будем закрываться. А пока обсуждаем с вами по телефону. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Александр. Но, на мой взгляд, исламское государство никогда не было и реально не будет. Впереди угрозы мира, впереди, скажем, той же Англии. Ну, первое место, вот, это, разумеется, США, Англия, Китай. Это та золотая троица, которая была и при СССР, и сейчас реально они и рассматриваются там в кулуарах. Просто это не публикуется, и все. Реальные угрозы относительно государств, ну, все понятно, определяются не на основании там каких-то опросов, а на основании разведданных.
Да нет, конечно, там... мы эмоциональную оценку обсуждаем, да, с вами.
Ну, ни США, ни Англия, они не считают нас военной угрозой с точки зрения возможного нападения от нас, вот, что мы первыми начнем войну, и никогда не считали. Они боятся нашего ответа.
Да, мертвую руку, так называемую, систему периметр.
Да, и Путин не зря очень элегантно им напомнил так не так давно, что мы в рай успеем попасть в случае чего. Они сдохнут и даже сразу сдохнут и в рай не успеют попасть. Поэтому в свое время еще Тэтчер после 93-го года, она публично признала, что они не боялись СССР с точки зрения военной. Они боялись нашего экономического потенциала, за которым наблюдали.
А вы считаете, что Китай имеет содержательную военную угрозу миру?
Имеет. Он не то, что сам агрессивно там с точки зрения военной. Он может, например, мы сейчас с ним так партнеры ситуативные, а перекинуться к Америке это элементарно сделает. Это уже было. Там Мао Цзэдун достаточно вспомнить, когда мы были прям врагами, стояли друг перед другом.
А как вы считаете, мы-то представляем кому-либо угрозу?
Нет, не представляем. Мы представляем угрозу с точки зрения, кто будет определять развитие мира. Вот чего они боятся. А вообще-то, по всем данным, когда я еще служил, вот интересные исследования делали, их, конечно, не публиковали, что вообще это сделает все-таки Россия.
Но таких данных много, они причем есть и внутри американских следовательских групп, да, и действительно они против этого идеологически воюют. Лимузин в эфире, здрасте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, я уверен, что многие не будут рады попасть в рай раньше времени. Вот.
А это ж как Господь управит. Вот как он управит, такое время и будет. Тут мы что можем с вами сделать?
По терминам Господь вы кого имеете в виду?
Я имею в виду, но то, что говорит, то имею в виду.
Я понял.
Но он может действовать и человеческими руками, если вы об этом.
Да, вот это и опасно. Вы знаете, нашу страну как агрессора рассматривать в глобальном масштабе, ну, я бы, наверное, не взялся.
А у нас же Искандеры, у нас же ракеты «Сармат», ну.
Ну, какая разница, это не важно. У нашей, у такой страны, как наша, просто обязаны, мы обязаны иметь сильнейшую армию. Одну из самых сильнейших на планете. Не знаю, насколько она сильнейшая и нет, но я думаю, что не совсем слабая, скажем прямо. И хотелось бы в это верить. Вообще, такой вот военной угрозы, мне кажется, сейчас на данный момент глобально ни от кого не исходит. Экономическая угроза, да. Англия все время воду мутит, она всю жизнь этим занималась. То есть, как бы в своих интересах, это понятно. А так, чтобы прям вот какая-то угроза исходила.
Ну вот для мира. Давайте поговорим в общих категориях. Для мира во всем мире. Вот вы сказали термин такой, он несколько расплывчатый, но как похожий, да, мутит воду. То есть занимается деструктивной деятельностью для того, чтобы мирные взаимоотношения не были бы построены. Ну, подходит. Великобритания, конечно, кто еще?
США, конечно же, наверняка. Ну и, может быть, Китай. Но Китай вообще это отдельная культура, отдельная, так сказать, цивилизация, можно даже так назвать. Потому что я уверен, что многие не назовут так вот навскидку никого из китайских каких-то там деятелей искусства или музыкантов. То есть мы с ними разные.
Ну вот все, что я могу назвать, все принесено у меня из советской школы. Лусинь, например, китайский писатель, известный тогда.
ну, один-два.
Конфуций.
Их же много больше.
Конечно.
Опять же. И я не уверен, что вы прям сильно прям так интересуетесь китайской культурой.
Нет, не интересуюсь
я
вовсе.
Я не говорю о том, что китайцы какие-то там такие сякие, то, что они молодцы, они показывают последние там 20 лет. Потому что я видел китайцев, служа во Владивостоке в армии, и сейчас я вижу китайцев, потому что мы с ними работаем. Это немножко все изменилось. И, к сожалению, мы их никак, так сказать, не можем догнать. Когда догоним ли вообще догоним?
Вы знаете, мне кажется, мы по разным дорогам бежим совершенно. И мы изменились за 20 лет-то. Я думаю, что у жителей других стран такое тоже есть.
Ну, я вот, глядя на наш замкадовый, так сказать, постсоветский союз, вижу, что мы едем еще тем багажом. Люди еще ездят на тех машинах, которые были выпущены по образу и подобию разработок советских. Там, не в Москве.
Но вы хотите, чтобы они начинали, как иногда принято, с перьями в задницу ходить и требовать толерантности?
Я хочу, чтобы такая жизнь, как в Москве, или примерно такая, распространилась по всей территории нашего государства, по возможности, чтобы люди не были вынуждены ездить из Волоколамска каждый день на работу. А Волоколамск — это не Владивосток, это рядом. Понимаете? Правильно.
Согласен. Я надеюсь, увидим при нашей жизни. Спасибо, что позвонили. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, говорит Москва, Василий Москва.
Здрасте, Василий.
Если, вот мое мнение, если говорить о государствах, которые, скажем так, угрожают, ну или могут угрожать мировой системе и миропорядку или установлению мира, вот, то с моей точки зрения наиболее деструктивной является Великобритания. Потому что Америка — это такой большой шерхан, который, ну, в общем, грозен самим фактом своего существования. Вот. А именно деструктивом большей части занимается Великобритания. Как известно, один там английский деятель поэтический в прошлом, по-моему, сказал фразу о том, что трудно жить на свете, когда никто не воюет с Россией. Ну, в данном случае Великобританию мы можем рассматривать как самого такого деструктивного члена мирового сообщества. Ну и плюс ко всему, на самом деле, как правило, часто наиболее деструктивную роль, как мне кажется, играют не, ну так скажем, не шерханы, а такие, ну, если вспомнить...
Табаки, ну, да, вы хотите сказать? Гиены. Шакал вот, там, шакал это... был табаки.
Да, то есть шакалы, которые...
Между прочим...
Создают деструктивные направления, то есть они являются провокаторами.
Между прочим, мы с вами обсуждаем в терминах английских, поскольку Рюдьярд Киплинг, который написал Маугли, да?
Да.
Он был, во-первых, ну, таким не очень дружелюбно к России настроенным тогда, и... скажем так, идеологом всего британского. Он очень серьезный был человек.
Ну, офицер. Да, он, в общем, типичный англичанин абсолютно своего времени был. Вот, и как бы все эти известные его там поэмы, в общем, можно так сказать, российского содержания. Но дело даже не в этом. Дело в том, что просто угроза-то, она, как правило, исходит не от самого оружия, а там, или не от его количества, а от людей, которые, ну, там, скажем так, занимают определенные позиции. И,
определяют, ну, условия его применения, да?
Да, определяют условия его применения, и, ну, самые опасные люди — это, как правило, те, которые подталкивают кого-либо к этому применению. То есть они создают провокационные ситуации, вот, и когда уже, скажем так,
ну, понятно, ведут игру.
Вынуждены вступать в игру.
Великобритания. Вот. Ответ понятен. Спасибо, что позвонили. А по опросу Великобритания всего лишь 2%. Всего лишь 2%. Хотя я согласен с тем, что Великобритания — один из крупнейших акторов международной политики, мировой политики, хотя не по территории, не по армии, не по благосостоянию, конечно, она несравнима. Но, тем не менее, помните, такой был термин «большая игра»? Вот я считаю, что она не закончена. Ладно, с этой темой будем подводиться. Спасибо всем, кто голосовал. Итак, 76%, абсолютное большинство, это, по мнению наших слушателей, Соединенные Штаты представляют наибольшую угрозу мира. 9% достались запрещенному в России исламскому государству, которое по опросу Рамира набрало почему-то 26%. Я говорю, вот при чтении вот этого топа у меня сложилось впечатление, что люди опрошенные живут, ну, в 2018 году, а не в 2020. И тех самых 3% по опросу среди наших слушателей оказалось, среди позвонивших, не среди слушателей, а среди тех, кто позвонил, 15% считают, что Россия является, представляет собой угрозу миру. Продолжаем дальше.
Отбой.
Перейдем к темам менее политическим, уже нашим внутренним. Я говорил о том, что будем обсуждать и контекст предлагаемых законодательных инициатив. И вот одна из них, которая меня заинтересовала. Это пока еще на уровне законопроекта, он даже еще не оформлен, не подан, обсуждается. Тема, казалось бы, не очень интересная, но я вижу у нее возможное серьезное продолжение. И хотел бы с вами обсудить, послушать, что вы думаете. Итак, по фактуре. Предельный возраст молодежи в России предлагаются увеличить с нынешних 30 до 35 лет. Увеличение предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике. О разработке закона и других сопутствующих документов рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Он отметил, что на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья и молодежная политика. Все подобные вещи, которые у нас возникают в обсуждении, не только у нас, это развитие поправок в Конституцию. Там есть про молодежную политику статья, это вот такое ее развитие. Цитата. «Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь». Это лица в возрасте от 14 до 35 лет. С этим возрастом связано и определение «молодая семья». Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка. Эти документы еще в Госдуму не внесены. На данный момент у нас до 25-го года, согласно существующему документу «Основы государственной молодежной политики», закреплен возраст до 30 лет. Молодежь на нашей радиостанции, директор Института социологии и образования Владимир Сопкин говорил, что это поможет заменить социальные лифты. Ну и вообще, что это неплохо. Это неплохо с точки зрения вот, различных льгот. Вот. И телефон прямого эфира у нас 8-495-7373-948. Что вы думаете по поводу этого увеличения этого возраста? И давайте поголосуем. Три варианта ответа я вам предлагаю. По телефону голосуем. Нужно ли увеличивать возраст молодежи с 30 до 35 лет? С одной стороны, может показаться это абсурдным. Да? Ну, какой молодой человек в 35 лет? 134-21-35. Да, нужно увеличивать возраст. 134-21-36. Нет, не нужно. 30 лет вполне нормальная отсечка. 134-21-37. Я не молодежь. Меня не касается ни термин «молодая семья», никакие там молодежные процессы, льготы. Но не мое это. Это вот 134-21-37. Вот. Существует мнение, что подобное поднятие вот этого возраста, оно повлияет следующим образом, что люди, несмотря на то, что они уже в серьезном таком, да, вот абсолютно там во взрослости, потому что когда-то 35 лет это уже была глубокая старость, да, там несколько сотен лет назад, что они будут относиться, считать себя молодежью, это повлияет на их определенный инфантилизм, что они будут к жизни относиться менее серьезно, чем нужно, да, совершать больше ошибок, потому что не ощущать всю, как бы, серьезность своего возраст зрелости. Да? Мы помним, что у нас был документ, который назывался «Аттестат зрелости», да, что это вот такое социальное и гражданское было становление. Вот, ну, такая тема. Давайте попробуем обсудить. Я позже скажу свое мнение, что я думаю по вопросу увеличения возраста молодежи. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Борис Борисович, меня зовут.
Здравствуйте, Борис Борисович. Молоды ли вы, Борис Борисович?
Мне 37 лет, и ребенок у меня родился как первый, когда было 31. Я прописан в Москве, и выплаты, например, 50 тысяч рублей, которые были, по-моему, 50, если двум родителям не более 30 лет. Вот. Соответственно, нам не выплатили ничего, ну, 50 вот эти тысяч рублей, как молодой семье. И это было огорчительно. Я просто не смог купить нормальную коляску, ну, как-то подготовиться к рождению. Купил там БУ, еще все попроще, подешевле. И если бы была такая помощь, было бы очень хорошо. Вот.
Ну, то есть вы рассматриваете это исключительно в контексте льгот. А вот по факту, является ли человек сейчас в 35 лет молодым, молодежью он является?
35 лет, думаю, да. Потому что, например, еще кому 25... в кругу общения и в кругу работы, общения, всего такого, они не готовы рожать детей для того, чтобы сделать полноценную семью. То есть, как правило, большинство рожают, разводятся, что-то еще у них там происходит. То есть где-то к 30 только созревают люди, чтобы полноценно иметь ребенка.
А это хорошо или плохо, как вы считаете?
Это хорошо, потому что у них есть... Хорошо или плохо, что?
Ну, то, что, вот, смотрите, раньше там, ну, стандартно там, 18 лет, поженились, родили ребенка, вот все, началась взрослая жизнь. Подгузники, 2-3 работы, вот, как бы, тяжесть, да, бытия такая наступала у людей. Сейчас люди, ну, в комфорте определенном, до 30 точно, они пробуют себя и в различных видах занятости, и в различных отношениях, что-то ищут. И где-то вот после 30 начинается уже такое осознание, что да, уже пора бы какие-то такие решения серьезные принимать. Раньше это было раньше, да. Раньше мне, ну, может быть, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но вот я вижу, что определенный инфантилизм, он во времени, в годах продолжается. То есть...
Ну, я по себе скажу. До 30 лет... ты построишь дом, семью, отношения, все остальное, вот, ну, положительное, то есть это какой-то костяк. И тогда можно иметь ребенка. Я не говорю после 30, ну, первый ребенок до 30.
А в 31 разведешься и все нафиг разломаешь, тоже же может быть?
Не, ну, как вариант, я с женой живу 18 лет, и каждый день мы разводимся. Вот, так что уже это... пройденные.
Надеюсь, у вас не получится. Спасибо за ваше мнение. Дмитрий Алекс пишет. По факту я в свои 44 моложусь. А, пишет ниже лимузин. Внимание! Лимузин пишет. Мне 44, очевидцы утверждают, что я молод. У нас ряд совпадений. Мне 36, и я молодежь, пишет Старлей. Инфантилизм от возраста не зависит, сообщает 346-й. Виктор Корги считает, что вопрос философский. 22-летняя экскортница, по его мнению, со стажем 4 года, гораздо более опытная и зрелая, чем 30-летняя библиотекарша. Она, может быть, ну просто, что называется, горе хлебнула, да, не той жизни, которую... о которой стоит вообще в данном случае говорить, как о необходимом жизненном опыте. Что я считаю? Я вижу, что вот определенное, ну, развитие во времени этих процессов, конечно, оно сейчас больше, потому что я помню, как это было в 90-е, да, я помню, что я вот пошел работать, например, в 15 лет. Я вижу отпрыск 19 лет, который учится в ВУЗе уже, и, в общем, он пока не про работу совсем. Ну, вот у него есть какая-то в теории мысль, что когда-то это наступит, но вот сейчас у него учеба и совершенно другие обстоятельства жизни. У нас было иначе, и мне кажется, что вот сейчас люди входят в ту самую серьезность и сталкиваются с серьезными жизненными обстоятельствами несколько позже. Вот, и, на мой взгляд, инициатива здравая, поскольку у нас часто и для женщин-то это звучит приговор, да, что... Сколько тебе там, 25? Ну, все, ну что, а что, какая молодежь, о чем ты? Вот, и в целом, да, такая корректировка оценки, на мой взгляд, правильная. Это безотносительно льгот для молодых специалистов, для молодых семей и так далее. Безотносительно этого, чисто психологический фактор. Продолжаем с вами обсуждать, в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, только радиоприемник, молодой человек, сделайте потише. Сделал.
Спасибо, Александр, Москва. Вы знаете, я хотел вот другой пример привести, что касаемо, вот когда говорят про молодая семья, там, до 35 лет, да, у меня много примеров моих знакомых, у которых, не получалось с детьми, допустим, да, и люди годами просто вкладывали в это деньги, пытались решить этот вопрос, и я бы все-таки молодое, наверное, неважно, мне кажется, людям 35-36, да, вот, но почему...
10 секунд у нас.
Не получалось до 36 родить ребенка, люди обследовались, а в 36 им нельзя помочь материально, да. То есть я вообще бы, наверное, убрал то, возраст, да, и помог бы людям, вот, есть рождение ребенка, значит, молодая семья, значит, все хорошо. И неважно.
Спасибо за ваше мнение. Будем и это обсуждать, и разные другие вопросы в следующий раз. Сейчас выпуск новостей. Я с вами прощаюсь, а вы слушаете радио.